Благодарю за то, что вы нашли время. В моем лице ведь не я одна, а очень много людей моего возраста, которые, как мне кажется, должны думать и чувствовать где-то приблизительно в том же направлении. Спасибо вам большое.
Ну, если я вам интересен, то я к вам.
Тот самый случай, когда вы мне даете больше, чем я в состоянии дать вам. Спасибо большое. И вы извините, пожалуйста, что, наверное, от меня сегодня слово «я» вы услышите гораздо большее количество раз, чем я от вас. И поскольку я не могу подходить к вам пока с каббалистической меркой, разрешите подойти с общечеловеческой. Вот по общечеловеческой мерке вы, профессор, все-таки звезда. У вас есть миллионы поклонников, тысячи из которых от вас напрямую зависят и ждут каждое ваше слово. Вы для них действительно духовный лидер, они идут за вами. Есть ли какие-то ростки гордыни по этому поводу внутри вас, и вы с ними боретесь?
Тут гордыни нет. Вы меня узнаете, может, получше тогда, поверите, что это действительно так, потому что я хочу большего. Понимаете, если бы у меня была бы мерка на эти там тысячи или миллионы, даже, как вы говорите, то, наверное, достигнув того, что я желаю, я бы гордился. А если у меня мерка на миллиарды, и есть всего лишь там несколько там сот тысяч или миллион, то, конечно, я не горжусь, а переживаю. Гордыни у меня нет, потому что если бы я хотел бы быть популярным, и быть популярным среди миллиона, то, ну, допустим, был бы у меня этот миллион, я бы гордился. А я хочу быть популярным среди всех 7 миллиардов. И поэтому мне еще очень далеко до этого, и поэтому я страдаю. До такого состояния счастья и гордости.
Просто как-то так получилось, видимо, на той стадии, на которой я нахожусь сейчас, по поводу развития своего. Я себя поймала на мысли, что мне стало совестно немножко слушаться своей совести, поскольку то, что я понимаю под совестью, я так сейчас это для себя вербализирую, это не та совесть, может быть, глобальная, а то, как другие посмотрят на этот хороший поступок, который я собираюсь совершить. И как же теперь быть в такой ситуации? Кого слушаться? Какому голосу поддаваться? И как вот убрать в себе этот фокус ориентирования на другого?
О, вы от меня требуете профессиональных советов. Я бы сказал так, если вы будете себя вести по-каббалистически, вас в ваших кругах не поймут, и поэтому лучше этого не делать. Продолжайте быть такой же очаровательной телеведущей, какой вы были. Но если вы будете заниматься немножко каббалой, и у вас будет развиваться какая-то внутренняя дополнительная совсем посторонняя часть, то иногда она будет просматриваться и будет очень загадочно смотреться как-то сквозь вашу обычную личину, и люди будут не понимать, а что же в ней еще такое там находится. Какой-то еще один здоровый какой-то большой зверь. И это будет очень интересно. Ну, во-первых, потому что двоякий взгляд на мир из человеческого естества и извне его, он дает человеку потрясающие преимущества по сравнению с остальными, потому что он начинает понимать природу происходящего. И тогда ему становится все проще, лучше, легче с остальными. Прощать, понимать, проходить так мимо, смотреть на все естественным путем таким развития, не, ну, быть как над играющими в песочнице детьми. Вас начнут ощущать какое-то еще огромное глобальное внутреннее пространство. И это начнет привлекать людей. Зачаровывать. Это будет просто иногда просматриваться. А на самом деле вы всегда относитесь все равно к людям так, как они этого ожидают. Я знаю, у меня есть много учеников актеров. Они, когда начинают заниматься каббалой, в них развивается какой-то внутренний огромный потенциал. Такой ядерный, который начинает воздействовать на зрителя совершенно таким неожиданным образом, начинают прямо гипнотизироваться люди на них. Не показывать, может быть, людям немножко то, что у вас внутри, потому что вас не поймут, занялась философией какой-то, мистикой. Лучше, если это будет проглядываться незаметно.
Вопрос воспитания, может быть, вот это эгоистическое начало в каждом из нас? Может быть, вот это «я»? Это то, что во мне воспитали все окружающие, а изначально я, может быть, и альтруистка, может, я разлита в природе, может быть, я хорошая, а вот играя по правилам социума, становлюсь такой эгоисткой. Или нет? Или мы рождаемся уже такими, эго внутри?
Нет, мы рождаемся абсолютными эгоистами. Это видно по человеку, как он рождается, даже если его не воспитывать никак, все равно он будет маленьким животным эгоистическим. Тем более, когда он растет в окружении, в семье, в маленьком обществе, затем в большом обществе, то он получает еще из общества еще большую эгоистическую ориентацию. Знание, слава, зависть, богатство, власть – это все, что у нас есть. Только через эти наши стремления мы контактируем между собой. Иного нет ничего. Я уже не говорю о том, что естественные наши потребности – это пища, кровь, секс, продолжение рода. Это обязательные, так сказать, которые требует наше тело. Даже если бы мы не были бы где-нибудь среди общества. А общество нам навязывает, естественно, формы на наши заранее уже природные эгоистические потребности. Это к славе, к знаниям, к власти и к богатству. Поэтому тут человек от общества получает только форму. В каком обществе он живет, в какой там формации, в каком времени историческом. В зависимости от этого меняются только его внешние акты поведения. Но внутри он эгоист и всегда ищет вот в этих вот пяти возможных наборах себя.
А может ли эгоизм в таком случае быть на каком-то этапе созидательной силой для личности, чтобы хотя бы что-то с человеком произошло? Хоть как-то к чему-то его мобилизовать, и вдруг на каком-то этапе произойдет то самое переключение с «я» на что-то еще?
Нет, никогда. Никогда такого не быть не может. Эгоизм будет вести человека до самой смерти, и даже выше смерти, и даже человек будет готов умирать во имя эгоизма, во имя гордости, во имя там... личности своей, неважно чего, так как это мы видим и происходит постоянно, или наоборот от депрессии, когда это бегство от страданий, там, от пустоты. Но никогда эгоизм не сможет привести человека к чему-то обратному себе, потому что это его природа, и на этом он кончается. Только если в человеке начинает просыпаться точка в сердце, так называемая, зародыш нашей души, из совершенно иного мира, совершенно иного состояния, из, как сказать, иного измерения, вот тогда возможно, что человек вдруг начинает себя спрашивать, зачем, для чего, почему я существую, и где корень моего существования. Когда он начинает себя, ну, серьезно об этом спрашивать, только серьезно, не потому что проигрался в карты, или жизнь не удалась, или еще, значит, спрашивать себя о смысле жизни, что, дескать, не наворовался достаточно, а именно, что ему все уже земное не надо, оно его не насыщает. Неважно, сколько он имеет или не имеет, это может быть беднейший человек или богатейший. Если в нем возникает вопрос из этой точки в сердце, из иного мира, тогда действительно он начинает спрашивать себя по-настоящему о смысле существования в нашем эгоистическом объеме. То есть, а можно ли из него выйти? Это такой подспудный подсознательный вопрос. Можно ли вообще выйти из этого вида существования? Вот такие люди приходят к Кабале.
Возможен ли, по-вашему, такой переход в совсем молодом возрасте, когда еще вот эти все пять признаков, которые вы назвали, они же вот еще же не познаны как-то? И хочется, наверное, чего-то еще попробовать.
Это не зависит от человека. Мы проходим огромное количество кругооборотов жизней. И когда мы проходим их, на каком-то одном из них вдруг возникает в человеке этот вопрос. И он возникает, кстати говоря, в детском возрасте он возникает у каждого. Вот каждый в возрасте где-то 6, 7, 8, 10 лет. Допустим, в маленьком возрасте, таком подростковом, где-то в 8-10 лет спрашивал себя, для чего я живу, что это за мир, для чего мне существовать в нем и так далее, смысл жизни. Но вопрос такой очень маленький, он еще не вырвался в человеке настолько явно, серьезно, не прорвался, и потом его давят всякие гормоны, группа, там, допустим, класс, девочки, мальчики там и так далее, в общем, и пошла жизнь, как обычно, и заткнула человеку этот вопрос. Затем этот же вопрос все-таки может проснуться или вообще сопровождать человека подсознательно всю его жизнь, и когда-то где-то настолько не даст ему покоя, что человек вот с этим вопросом, он как заряд в электрическом поле, начнет как-то как собака вот нюхает по улице, когда бежит. Вот так он найдет место, где он может получить ответ.
Но сейчас как-то сама массовая культура вся работает таким образом, чтобы человек себе этот вопрос не задавал. все как-то так построено, чтобы все было вокруг хорошо.
Всегда.
Вот, пожалуйста, глянцевый журнал, обложка, жизненный ориентир. Ты должна выглядеть вот так. Если ты так выглядишь, молодец, нет, твои проблемы. А, или вот эта вот модель поведенческая, которая делает нас такими вот, либо ты победитель, либо ты всех победил, либо ты лузер, и тебе не место на празднике жизни. Как вот с этим совсем жить?
Ну, вообще, это очень трудно. Я бывал в Москве много раз. Это просто ярмарка тщеславия. Это ужас, что происходит. Нигде такого нет в мире. Соревнования в показе себя, своих богатств, своих возможностей, своих связей, силы и так далее, во имя власти, во имя самопрославления, известности. Почитание – это, конечно, ужасно в таком гипертрофированном виде. Как с этим быть, как с этим справляться – это, опять-таки, не зависит от человека. Если в нем эта точка в сердце уже явно горит и существует, то она ему показывает ценность и желание наполниться из того другого мира, из которого она сама и состоит, из которого она сама в нем и светит. И тогда все, что дается человеку в этом мире, ты ему давай все богатство и все звания и знания, и чего бы то ни было. Он перестает ощущать это как приобретение. И поневоле оставляет это все и таким равнодушным отходит в сторону, чтобы заниматься насыщением своего вот этого основного, нового, главного желания. Понимаете, все мы всегда работаем, исходя из наших желаний. Если во мне говорит это желание к духовному, то мне ничего не остается делать, меня ничем не купишь. Меня можно немножко заболтать, каким-то образом увлечь, может быть, увести в сторону как-то на некоторое время, но я очень быстро вернусь все равно к нему. Потому что если оно во мне требует наполнения, я обязан буду его реализовать. И никакая обстановка внешняя, я был в Москве и знаю, ну я и во всех, и в других местах был, в Москве это особенно так явно, я не думаю, что может такого человека смутить, что ли, ну, то есть убрать с этого пути развития.
Это вы говорите о человеке, у которого уже есть эта точка в сердце, а да. Если ее нет, она же как-то должна появиться, как ее разжечь?
Если, вот это проблема, если ее нет, она внутри каждого из нас есть. И человек должен помочь как-то себе, но он не понимает как и не знает как эту точку поскорее пробудить, потому что, в принципе, все наше земное существование, все кругообороты жизни, мы в этот мир не сходим столько количества раз, чтобы пробудить эту точку в сердце, в себе, накопить такой отрицательный потенциал о нашем существовании в этом эгоистическом мире, чтобы нам уже не захотелось. И смогла тогда эта точка, слабая такая точка, начать в нас проявляться по сравнению со всем этим отрицательным мнением о нашем мире. Как в этом случае человек может помочь сам себе? В общем-то, наверное, никак, а помогают ему те, кто занимается духовной этой практикой, кабалой, и распространяют свои знания. Человек слышит, чувствует, как-то так проходит мимо, один раз, второй раз, где-то как-то его задевает, и потом, ну, принюхивается, что ли. И потом, в конце концов, хватает. Крепко хватает, как, знаете, как собака. И уже не отпустит.
Хорошо, если бы так. Скажите, пожалуйста, много молодых людей вокруг себя вы видите, кто эту точку как-то в себе обнаружил?
Я думаю, что, ну, в мире это, конечно, это десятки миллионов человек. Десятки миллионов человек. Основная масса из которых находится в России и в Латинской Америке. Да, вот как ни странно. Это такие две, в общем-то, может быть, кажется, что взаимоудаленные такие человеческие группы, общества, но они очень похожи. Внешне они выражают свои потребности по-разному, а вот внутренне они очень близки по соотношению к жизни, по своим чаяниям, наиболее восприимчивые к духовному части человеческого общества, части цивилизации. Хуже, конечно, это американцы, еще хуже европейцы, ну и потом уже идут все остальные, Азия, Африка.
Какой-то оптимизм вы как-то вселяете. Все-таки миллионы – это уже близко к миллиардам китайцев, которые живут на Земле.
В принципе, нет. В принципе, конечно, это все развивается постепенно и очень быстро по экспоненте, потому что, по гиперболе, я бы сказал, потому что, начиная заниматься кабалой 30 лет назад примерно, я никогда не думал, что вообще буду присутствовать в таком мире, когда она будет... интересно и как-то может заинтересовать даже милую телеведущую из Москвы. Вот, видите, прошло столько лет всего, такой маленький исторический срок, по крайней мере, для кабалы, который где-то более 5000 лет, и вдруг там за 30 лет, смотрите, как все меняется. Действительно, мы живем в такое время, в такой кризис огромный, и говорила кабала, что сейчас именно она и начинает заново нам проявляться. Из того древнего Вавилона, из той древней цивилизации, из которой все мы не захотели идти, справляться со своим эгоизмом с помощью вот этой методики возвышения над ним, выхода в духовный мир. Сейчас нам все равно придется это делать.
Вот певица Мадонна, это вот уже, конечно, другой разговор. А как вы думаете, такие прозелитические варианты, вот, кстати, Мадонна немножко спродюсировала такой всплеск интереса к кабале, но не думаю, что кто-то, пойдя вслед за ней, углубился в какие-то действительно основы. Потому что случай из жизни. Ко мне подошел мальчик на улице, из «Фабрики звезд», кстати, вот из этого телевизионного проекта, который я веду. Я не знаю, почему он подошел ко мне. Видимо, мои очки его смутили. Он счел, что я умная, все знаю. Он сказал: «Слушай, Янка, вот Мадонна кабалой увлекается, дай книжку почитать». Вот как-то вот к этому это может привести. Не знаю и не думаю, что этот мальчик пошел, действительно как-то озаботился вопросом. Не опасен ли вот такой момент для кабалы, что она станет таким популистским мотивом, и никто не станет смотреть, что же там под этим всем, почему люди к ней идут?
Люди идут к кабале сегодня, подсознательно чувствуя, что в ней есть ответ на вопрос о смысле существования. Потому что сегодняшняя жизнь, она гонит всех, причем абсолютно всех. Я встречаюсь с огромным количеством американских всевозможных великих людей, ученых, бизнесменов. В Европе то же самое, в России много встреч с российскими всевозможными ведущими людьми. Я бы сказал, что это кризис всеохватывающий. Мы это видим, мы это чувствуем во всех областях жизни человека и человеческого общества, нашей цивилизации. И поэтому на его пике, он еще впереди, этот пик, на его пике мы будем чувствовать вот постоянно этот возрастающий, все возрастающий во всех вопросах. А для чего мы существуем? Сами страдания, причем страдания не потому, что не хватает хлеба, нет, ощущение пустоты. Оно будет все больше и больше и больше в нас вырисовываться, и мы будем спрашивать себя, ну как же его наполнить? То есть смысл жизни в чем? В наполнении, а наполниться нечем. Вот здесь поэтому возникает в человеке, когда возникает в человеке этот вопрос, возникает вопрос не о том, чтобы как еще дальше продвинуться в своем эгоистическом развитии, как мы двигались в течение истории, а когда возникает вопрос уже действительно о смысле жизни, откуда она и для чего она сама по себе, то есть вот эта жизнь, смерть и так далее. Когда этот вопрос серьезно встает, то человек уже подсознательно, он ищет методику раскрытия этого вопроса, а это кабала. И поэтому на сегодня, когда эта методика становится такой, ну, востребованной, что ли, под ее маркой, видом, под ее именем пытаются продать все, что угодно. У вас в Москве тоже продают красные нитки, святую воду, там, всякие там еще другие вещи. И это естественно. А сколько всевозможных там заклинателей, духовных практик остальных, которые привязаны якобы к кабале. По всему миру так это сегодня идет. Потому что, ну, имя – это бренд. Конечно, тут уж ничего не сделаешь. Поэтому Мадонна, она себя на этом подняла. Все-таки, кто бы иначе бы говорил бы настолько о ней. Я не думаю, что то, что она сделала для кабалы, она все-таки сделала, действительно, стало известно это имя. Но запутались, конечно, люди тоже порядочно. Но она пошла на это, естественно, сознательно. И она, и остальные там голливудские там актеры, и там, много их, я бывал там, занимаются этим, но это они знают, что они делают. В принципе, это беспроигрышная с их стороны и на много лет вперед такая, ну, популистская акция, что ли. Потому что кабала все равно будет распространяться, все равно она будет все больше и больше известна. Сегодня изучают во всех университетах мира практически. 1800 кафедр мира изучают кабалу. Она везде становится все более звучащей. И поэтому, когда Мадонна об этом говорит, она, в принципе, себя этим популяризирует, а не кабалу.
Такой самый пиар получается. Mm. А, скажите, пожалуйста, вот если бы, например, у вас сейчас был свой телеканал или какое-то еще такое средство массовой информации, поскольку это такая замечательная возможность коммуницировать с людьми, транслировать им какие-то идеи. Эти каналы используются сегодня так, как они используются. Вы были в Москве, вы все видели. Вы, наверное, смотрели телеэфиры во всех странах. Он везде приблизительно одинаков. Тенденция к развлекательности, она превалирует. Я не берусь это оценивать. Вот как бы вы изменили телеэфир, радиоэфир, журнальные прилавки? Как это, по-вашему, надо сделать? Чем это надо наполнить, чтобы, может, как-то не в лоб людям попытаться открыть на что-то глаза, а тихо-тихо, чтобы вот точка разгорелась?
Это самый тяжелый вопрос, потому что, в принципе, природа ведет нас к совершенству страданиями, ощущением недостатка. Она все время развивает в нас эгоизм до тех пор, пока он станет невыносим, и мы поневоле не захотим его оставить. Настолько он будет нам противен, потому что приносит нам страдания. Но этот путь развития, он очень длительный, болезненный, постоянной палкой, к счастью, что называется, до невозможности. Мы только сейчас начинаем потихоньку, то есть очень медленно его осознавать. Если бы мы смогли бы показать человеку, объяснить человеку, что все это целенаправленно к тому, чтобы он себя изменил и приподнялся над своей природой, и тогда он выходит на ощущение вечности, совершенства, он начинает плыть совсем в иной плоскости существования, как сама природа. Ведь природа вечна, и она сама по себе совершенна. Вот выйти на тот уровень, а не на эгоистический, в котором мы существуем. Если бы мы могли человеку какими-то образами это показать, это можно и театром, и кино, и музыкой, и любыми приемами, которые есть сегодня в средствах массовой информации. Для этого, конечно, нужны специалисты и люди, которые бы ощущали, что этим они несут человечеству благо, избавление от страданий. То, конечно, тогда мы бы могли бы действительно их сократить и перестать все время вновь и вновь входить в вот эти кругообороты попыток создать нечто из себя. Нам надо просто научиться у высшей природы, как это делать. Вот если бы мы не показывали бы друг другу на телеэкранах, конечно, все вот эти наши мелкие житейские проблемы, постоянно их пережевывая, а повыше бы приподнялись. Как это сделать, я не знаю. Я в этом не специалист, не чувствую вообще, что у меня есть к этому какие-то данные. Я думаю, что появятся такие люди, которые будут писать такие сценарии, книги, и привлекать этим людей, и приближать их быстрее к избавлению от страданий. В принципе, ведь сегодня массовая культура, она, ну, я уже не говорю, что она предполагает наполнение кармана тех, кто этим занимается, но, в принципе, она дает человеку забыться. Весь этот Голливуд сегодняшний, это его цель. Дать человеку забыться в чужих каких-то вот проблемах, как бы, забыться от себя. А здесь наоборот, совсем иной вид обращения к человеку, поднять его. Не дать ему наркотик в виде там кино или чего-то такого, чтобы он оторвался от своих проблем на пару часов. Дать ему наоборот, возможность приподняться на самом деле. И тогда его жизнь становится сама по себе захватывающим сериалом. Как это сделать, я не знаю. Конечно, когда-нибудь придет время. Средства массовой информации пытаются и навязывать людям свое, и одновременно исследовать, а что же можно еще все-таки дать людям. Но все равно происходит постепенное какое-то охлаждение к этому, ко всему. Ну, оно должно проявиться. Должны будут все равно сами те же средства массовой информации искать совершенно иной подход к тому новому желанию, новой потребности в человеке, которая сейчас возникает. Я в этом уверен, что произойдет.
Скорее бы в таком случае. А сейчас просто все ориентируется на измерение аудитории, то есть все вещатели, каналы, крупные мейджоры, они меряют цифрами. Сколько человек смотрело программу в такой-то вот отрезок времени. Это называется рейтинг и доля. Вот эти все вот эти специфические телевизионные термины. Этим определяется успешность передачи. и, соответственно, количество рекламных денег, которые можно взять с рекламодателя за эту передачу, uh-huh. и за рекламу в этой программе. Вот это все завязано в любом случае на исследовании вкусов. То есть телевещатель все равно как-то должен ориентироваться на то, на тех, кто его смотрит. Иначе у него не будет аудитории, и сама идея телевидения, в принципе, бессмысленной становится. Это извечное противоречие, я вам признаюсь, всех людей, которые отвечают за наполнение эфира. С одной стороны, есть цифра, которая вроде как наш зритель, мы должны на нее ориентироваться, а с другой стороны, есть, конечно, желание, вот как вы говорили, но опять же, это будет смотреть 3,5 калеки, и вот все, и вот телевидение, оно на этом застоприлось.
Нет, я думаю, что это вообще ниточка, вообще вот этот путь, он прорвется, потому что сам телезритель, он, ну, просто не сможет удовлетвориться, вот как, вы знаете, давайте возьмем такой уж крайний пример, у человека какое-то страшное горе, его потрясло сейчас известие о том, что он ужасно болен какой-то страшной болезнью. Или умирает у него кто-то там близкий. Ему не дали телеканала, не до того, что там крутится сейчас, и какие рейтинги там, особые передачи и так далее. Ну вот если человек будет в таком состоянии, он потребует изменения, он потребует другого содержания, того, что ему показывают. То, что ему на самом деле принесет изменения в его жизни. Не забыться, именно изменить. Уже некуда деваться. Он не может этой телепередачи перебить то страшное страдание, тот большой вопрос, который у него внутри сидит. Вот тогда они изменятся. Если бы мы правильно, красиво смогли бы сделать серию передач о смысле жизни, то она бы привлекла бы людей, она бы пользовалась относительным бы рейтингом.
Если мы говорим о воспитании человека, наверное, все-таки надо начинать с семьи. И вернемся вот к тому детскому возрасту, когда должна появиться точка, ее нужно правильно развить. Вы как своих детей воспитывали?
Воспитание как такового вообще в природе не существует. Природа устроила все таким образом, что маленький человечек, он воспитывается сам, глядя на окружающее. Пример, то есть... Ваш личный пример – это самое лучшее, то, что вы можете дать своим детям. Когда я начал заниматься каббалой, моему сыну было где-то, сейчас я вам скажу, 6 лет примерно. Он родился в 72-м году. Я начал заниматься в 76-м, но где-то в 78-м, наверное, уже с 79-го года я нашел своего учителя. Тогда уже это пошло серьезно. И на полную катушку, что называется. И он был при этом просто свидетелем того, чем я занимаюсь. Я с ним сам немножко занимался. То, что я слышал на уроке со своим учителем, когда я приезжал домой с урока, я ему пересказывал. Мне было просто интересно высказать это. У меня накапливалось. Я должен был проходить материал, и одновременно он сидел рядом со мной. И вот было этому пацану 7-8 лет, а я рядом с ним сидел и читал. Во-первых, он умел читать тогда лучше меня, потому что я изучал ведь все на иврите, и он читал уже лучше меня. Так он мне помогал разобраться, во-первых, лучше с текстами, а во-вторых, он начинал задавать такие вопросы, при том, знаете, как ребенок, что я обалдевал и не мог на них никак ответить. Вот, тогда я и понял, что на самом деле каббала права, и вообще написано «воспитывай отрока по пути его», значит, по природе его. И на самом деле поэтому правильно дать им только пример. Я не занимался с детьми совершенно, я занимался собой, но они были рядом, они это видели. Сын занимается распространением каббалы. Кроме работы его, это основная его цель в жизни. Он организатор нашего распространения в Северной Америке. В Северной, в Южной, вообще, так сказать, в мире. Две дочки у меня. Старшая дочка, она доктор биологических наук. Ее муж учится у нас, у меня, один из моих старых учеников. А вторая дочка изучает каббалу в университете. Младшая. Так оказалось, что все они завязаны все равно на этом, потому что увидели, что действительно, после того, как они услышали, чем занимается отец, что за круг вопросов вообще находится в поле его деятельности, то уже отход в любую другую сторону казался им просто потерей такой высоты, То есть падением на такой уровень, которого они не могли себе сами позволить. Причем я совершенно ни в коем случае не ограничивал своих детей ни в чем. Они могли бы быть смешанными с любыми другими людьми, группами людей, нахвататься любых там привычек и увлечься любыми другими течениями или вообще какими-то, может, и нехорошими вещами. Кто знает, как ребенок сегодня впадает и куда он пропадает. Но, видите, этого не произошло. И мы видим это, причем не только на мне, а на всех детях моих учеников. Мои ученики среднего возраста где-то 35 лет. И они со своими детьми, там детям уже по 10, 12, 15 лет. И мы видим, что дети не уходят. И наоборот, продолжают также быть внутри наших вот этих вот духовных занятий. И вместе с нами, что потрясающе, где сегодня дети 15 лет находятся рядом с родителями? Ну, совершенно такого нет. А мы, если устраиваем какие-то совместные трапезы, там, праздники, веселье, выезжаем куда-то, это уже не дети ведь, 15 лет ему, 18 лет, 20, они с нами. Потому что а куда им деться? Понимаете? И вот это, мне кажется, самое сильное воспитание, самое надежное воспитание, когда человек видит, что его родители занимаются настолько важным в мире, то ему просто больше нечего искать. И это самый надежный защитник от наркотиков, от всего того, что сегодня окружает молодежь. У нас такого практически не наблюдается ничего. Хотя наши дети ходят в обычные школы, находятся в школах, в армии там, или где-то среди всей остальной молодежи. И они не выпадают, не пропадают из нашего вот этого круга.
Это здорово, поскольку ситуация, конечно, нетипичная. Не зря говорят о проблеме отцов и детей в глобальном смысле. Она все время повторяется из поколения в поколение. Мы видим какой-то момент несогласия между подростком, который, конечно же, знает все лучше родителей, это понятно, и самими родителями, которые говорят: «Да я ж тебя вырастил, да как ты можешь вообще?» И, видимо, как раз момент воспитания, он играет здесь важную роль, потому что почему-то все думают, что надо действительно воспитывать, надо как-то переламывать. Я, кстати, сегодня своей маме передам, что она меня, кажется, воспитала по каббалистическим канонам. Она все время прислушивалась к тому, как, может быть, нужно было бы мне, а не хотелось ей. Но, к сожалению, это действительно нетипично. Я просто иногда боюсь даже, когда рядом вижу такие семейные пары, когда виден вот этот вот раздрай конфликтный. Как вообще быть, непонятно, опять же. Ведь это же нельзя людей заставить так воспитывать своих детей. Они же их будут все равно. Вот это же получается такое начальное насилие в семье.
Вот поэтому я вам и привел это изречение из Библии: «Воспитывай отрока по пути его». То есть воспитание мы предполагаем, что это какое-то насилие, навязывание каких-то рамок и условностей и всего прочего. Искусственно такое. Это немецко-английское что-то такое. А здесь предполагается абсолютно добровольное «дай ему все» в хорошем примере. Но все остальное, чтобы было для него свободным. Если пример твой будет настоящим, и он постоянно, ребенок, будет рядом с тобой видеть этот пример, он никуда уже не сможет от него уйти. Никуда. Так что я думаю, что и это человечество осознает постепенно, и вот это огромное богатство для нашего будущего поколения, которое предлагает Каббала. На тему воспитания есть очень много, о чем говорит Каббале об этом. Целая система, целая методика, как постепенно развивать в человеке правильные потребности, показывая, подавая ему, объясняя ему, что в нем говорит, почему он так действует, почему он так воспринимает окружающий мир. Через 5 органов чувств, почему в нем вырисовывается таким образом вот эта картина мира на задней стороне его мозга, а на самом деле этот мир существует или нет, как это зависит все от его свойств. Это мир, это проекция наших чувств на нечто, чего мы не понимаем. И вот когда начинаешь это объяснять, и постепенно люди начинают с этим работать, то в них начинает возникать совершенно иное мировоззрение. Они выходят из себя. Они начинают воспринимать мир не через себя автоматически, относительно себя, мне это лучше, хуже, как это отразится и как это будет и так далее, как я буду в этом, а мир объективно. И вот здесь уже человек действительно становится свободным. На него не давит ничего вокруг. Он выходит из возможностей любых влияний мира на него. Он понимает, откуда это в других людях, что говорит в них, почему они так к нему относятся, чего хотят от него. То есть это маленький человек, когда он так вообще видит это все, это огромный мудрец оказывается по сравнению со всеми остальными. И в то же время это не дает ему возможности гордиться или неправильно применять вот это свое мировоззрение. То есть оно одновременно формирует его, раскрывает глаза и его же формирует.
А исходя из того ограниченного инструментария, который есть у каждого из нас, вот какой-то набор там рецепторов для восприятия окружающей действительности еще до того момента выхода из себя. Есть ли вообще добро и зло? Или есть добро и зло, которое для меня добро и для меня зло? И человек, вот он хороший, потому что он хорошо поступил со мной, и я его сразу считаю хорошим автоматически. А вот он мне сделал гадость, поэтому он подонок. Вот это обычный человеческий угол зрения. Есть ли в таком случае вещи более глобальные под названием добро и зло, на которые надо ориентироваться?
В нашем мире нету понятия добра и зла в том виде, в котором мы его трактуем, потому что весь наш мир – это зло. Зло в чем? В том, что он ущербен, он ограничен, он всего лишь то, что мы воспринимаем в наши пятеро чувств. Если бы не существовало нас, вот этой коробочки моей, в которой я воспринимаю себя и якобы окружающие меня, то не было бы мира. Что значит мир? Я воспринимаю зрением, слухом, осязанием, обонянием, вкусом, ощущаю нечто. Все это нечто во мне формируется в картину мира. Были бы у меня другие органы чувств, был бы другой мир. Было бы другое у меня отношение к тому, что я ощущаю. Добро и зло трактовалось бы по-другому. То есть все это относительно меня. Как мы можем в таком случае вообще говорить о добре или зле, если это все относительно человека только и каждого из нас, поэтому тут мы разрываемся между собой в постоянной борьбе. Что для меня хорошо, что для тебя плохо и так далее. И вот мы постоянно сталкиваемся, как в броновском движении, частички между собой, и вот это вся наша жизнь, замкнута в таком маленьком объеме. По-настоящему нельзя определить, что такое добро и зло, если не существует, кроме вот этого нашего объема маленького, эгоистического, с этой маленькой жизнью, этой земной, ничего кроме нее. Надо увидеть, а что же кроме нее существует. Когда человек начинает ощущать следующую часть мироздания, там, где мы существуем кроме нашей жизни, вот этой земной, сегодняшней, телесной, которую воспринимаем через пять органов чувств, если он начинает ощущать потустороннюю жизнь, так называемую, тогда он может сравнивать эти две возможности существования и говорить уже о сопоставлении их и говорить о добре и зле. Добро – это вечное, совершенное существование в полном равновесии с природой. То, чего мы можем достичь, если приподнимемся над своим эгоизмом. Только мы одни в природе эгоистичны. Вся остальная природа, кроме «я», человека, кроме нашего вот этого эгоистического «я», вся остальная природа альтруистична. И вся она поэтому вечно ощущается и проходит все эти кругообороты. Мы же на самом деле себя как бы загоняем своим эгоизмом в самый низкий ее уровень. И ощущаем поэтому только эту маленькую нашу жизнь. Вот эту вот быстротечь, конкретную, короткую. Если бы человеку показать, ощутить, дать возможность приподняться, и чтобы он ощутил вечную, совершенную жизнь себя и природы, тогда бы он понял бы, что то, в чем находится сегодня он, и это есть абсолютное зло. Вот тогда бы он начал бы сравнивать. В принципе, у каждого из нас есть такая потребность. Надо только человеку это показать. Вот тогда, когда он начнет себя сравнивать с этой высшей возможностью существования, сейчас, сегодня, здесь, как нам с вами, тогда он, не отрываясь от всяких наших будней, семьи, ни от чего, тогда он уже начнет правильно ориентироваться уже самостоятельно, что такое зло, добро ему не надо будет это навязывать. Давайте попробуем так себе потихоньку представить. Мы своим распространением кабалы в мире пытаемся это сделать. Люди начинают постепенно ощущать. Человек, который начинает заниматься кабалой, где-то в течение 3 лет начинает ощущать в себе, даже раньше, уже сегодня уже и в первый год обучения, начинает ощущать в себе внутренние такие флуктуации, внутренние новые ощущения. Это не иллюзии, это не медитации, это действительно ощущение совершенно иного надэгоистического, надтелесного существования. Когда он это начинает ощущать, тогда он начинает этот новый уровень, который в нем образуется, существование, оценивать уже по сравнению с тем обычным своим уровнем существования, и у нее появляются уже критерии добра и зла. А те критерии добра и зла, которые есть у нас в нашем, на нашем уровне, в нашей плоскости земной, они, вы понимаете, каждый из них это все равно эгоистические оценки. Каждый говорит о том, что это зло, а другой говорит, это добро и так далее.
То, о чем вы говорите, это очень интимные вещи, внутренние для каждого человека. Это не может быть массовой идеей, которую можно продвинуть вот так вот на уровне того же телевидения.
Яна, вы не правы.
Опровергните меня, пожалуйста.
Так вот, я вам скажу только об одном. Допустим, я преподаю на утреннем уроке. У нас урок начинается в 3 часа утра. С 3 до 6 каждый день я преподаю. В это время у меня здесь передо мной находится около 300 такого зрелого возраста, 35-40 лет, но бывает и младше. И кроме этого, нас в мире при этом где-то сотни тысяч человек, где-то до миллиона человек подключаются в это время к нам на урок. Мы начинаем ощущать, не только вот эта группа, а буквально вот эта вот вся мировая группа, начинает ощущать действительно общность. Это не индивидуальное, не внутреннее в себе, внутри переживание, потому что на самом деле в духовном мире одного единственного человека нету. В духовном мире, как только человек высовывается и начинает ощущать себя в духовном мире, он начинает себя ощущать частью одного единого организма, одной единой души. Поэтому вот это интимное, индивидуальное и коллективное, общее, оно становится единым. То есть не где-то в чем-то подключаюсь я к другим, отключаюсь я от других. Нет вообще такого понятия. Я отдельно от других. Вот как только человек приподнимается над нашим эгоизмом, как только начинает ощущать высший мир, вот вечную природу, он начинает ощущать ее всю, абсолютно всю, одну. И себя в том числе, а в абсолютном единении с ней. Не говоря уже, что это души там, людей или вообще все остальные части природы. Поэтому нету здесь такого индивидуального, я бы сказал, переживания. Оно всегда и общее тоже. Так что вместе будем переживать.
Хорошо, в таком случае, если все равно сопоставлять цифры и масштабы влияния, взять так земной шарик и разделить его на такие графики, как любят такие тортики рисовать в процентах,
да,
то получается, что даже это огромное количество людей, это все равно пока такая контркультура по отношению к той массовой культуре, которая загоняет обратно в «я» и сосредотачивает человека на самом себе, и на своих проблемах, и рисуя вокруг него такую некую пустоту.
Я вам объясню свою точку зрения. Представьте себе, что мы с вами в древнем Вавилоне. И вдруг в нашем маленьком человечестве, которое было там 5000 лет назад, возник огромный эгоизм. И мы стали ненавидеть друг друга. Вдруг, вместо того, чтобы была какая-то единая семья, единый народ маленький, вдруг каждый перестал понимать, как говорится в Библии, друг друга. Смешались языки. То есть мы друг друга не понимаем. Дело не в языке. Дело в том, что это и называется. Перестали понимать друг друга. Захотели построить башню до неба. То есть наш эгоизм возрос настолько, что мы захотели владеть всей природой. Вот этот эгоизм и растет с тех пор из Вавилона, из этого древнего, через все эти исторические вехи, что ли, дорос до наших дней. И все время мы пытались этот эгоизм наш насытить, наполнить за счет других, за счет себя, самопожертвований возможных, неважно как, только чтобы его наполнить. Это такая змея, которая внутри каждого из нас сидит. И ничего мы не можем с этим сделать. И ни один несчастлив. Но все равно мы должны работать на этого зверя, который внутри нас. И в то же время существует методика, которая тогда раскрылась в Древнем Вавилоне. Каббала. Она оттуда происходит. Которая говорит, эгоизм, он для того, чтобы ты над ним приподнялся. Как только ты над ним приподнимаешься, это называется, ты поднимаешься на гору Синай. Синай – это в переводе ненависть, взаимной ненависти. Над взаимной ненавистью ты приподнимаешься над своим эгоизмом, там ты встречаешься с Творцом, с природой, с единой, вечной, совершенной. Поэтому-то этот эгоизм этот в человеке постоянно растет. Он не растет ни в животных, ни в растениях, только в человеке. В течение всей жизни человек развивается и из поколения в поколение развивается. Только для того, чтобы приподняться над своим эгоизмом. Так вот, я сегодня вижу человечество, как из того древнего Вавилона, это то же самое, это та же самая группа людей. Стало 7 миллиардов вместо там 700 тысяч или там пару миллионов, которые там были раньше. Не больше. Ну, размножилось еще, разделились еще на там, что с того. Но, в принципе, это та же самая группа людей, которые заняты той же проблемой. Только сегодня они начинают осознавать, что весь исторический путь прошел зря. Мы не смогли быть счастливыми, мы себя не насытили, мы остались пустыми, мы разочарованы, мы находимся перед возможностью вообще самоуничтожения. Что же нам делать? Вот сейчас поэтому просыпается человечество, и та же наука Каббала, которая в древнем Вавилоне предлагала этим вавилонянам приподняться над их эгоизмом, та же наука Каббала сегодня предлагает приподняться. Я думаю, что в течение ближайших лет люди начнут понимать, где они находятся и что им рядом дана методика возвышения. Действительно, мы с вами живем в прекрасное время. Я лично большой оптимист.
Вот так.
Да.
Я, просмотрев тут пару ваших фильмов, вернее, фильмов, как раз сделанных о вас и вообще о распространении каббалы сейчас, я, наоборот, испугалась по поводу Третьей мировой войны, по поводу Четвертой мировой войны.
Это
как-то совсем не оптимистично.
Нет. Я уверен, что мы сможем это преодолеть. Я думаю, что распространение каббалы, оно будет более успешным, чем вот это эгоистическое дальнейшее наше развитие. Мы сможем донести до человечества, с одной стороны, возможность этой угрозы. Знаете, сегодня человечество уже согласно на это. Ну, будет война, ну впереди там где-то. Ну, как-то мы уже начинаем свыкаться с экологическими всякими катастрофами грядущими. О том, что вымрем, как динозавры вымерли, и мы вымрем. Как-то все это у человека затушевывается. Но это хорошо. Это именно вот это вот осознание зла, оно в нас правильно идет. Я думаю, что в течение ближайших лет мы появимся у вас на экране, начнем объяснять людям на самом деле, что такое у них в руках есть, какая методика обретения счастья. Они захотят ей воспользоваться, они будут нам за это благодарны. Вы будете также мило им улыбаться и преподавать каббалу, и они будут с удовольствием вас слушать по самому высокому рейтингу.
Ой, как бы это все действительно было бы замечательно, тем более у вас есть все предпосылки для того, чтобы появляться на телевидении, потому что у вас потрясающая харизма. А если харизмы у человека нет, то это просто персона на телевидении. Но поскольку телевидение все-таки такая, знаете, визуальная немножко штука, люди все равно ориентируются на то, что они видят, на картинку, на вас хочется сначала смотреть и слушать вас, внимать вам, потому что, ну, это редко у кого на телевидении бывает, так что ваш прогноз, я очень надеюсь, что сбудется в этом смысле. И очень жду вас на телевидении как персонажа массовой культуры. Лучше уж все-таки, чтобы оно было так. Скажите, пожалуйста, профессор, а есть ли в вашей жизни, я имею в виду быт, просто в жизнь обычную, что-то, что, ну, я не знаю, там, музыку какую-нибудь вы слушаете определенную, любите какие-то книги, помимо каббалистических, ходите в музеи. Как вам интересен мир человеческой культуры?
Вообще, я очень люблю жизнь. Сам по себе, по своему характеру, я люблю жизнь. Я жалею, что я не актер, не футболист, не путешественник, не физик. Я жалею, что я не все. Я очень люблю новые места, природу, естественно, музыку. Книги, к сожалению, не могу сказать, что я нахожу в книгах что-то, ради чего стоило бы дальше углубиться, читать, перевернуть страницу. Только если это... Я не встречаю таких книг. С тех пор, как я начал заниматься каббалой, то искусство очень индивидуально мной воспринимается. То есть такие вещи в искусстве, которые я не воспринимаю уже. Есть такие, которые наоборот. Это музыка в основном. Музыка, есть особые, может быть, песни, стихи, которые вызывают во мне такие очень сильные ответные чувства. Естественно, есть и музыка, и стихи в каббале, которые наполняют меня своим внутренним содержанием, потому что они говорят о том мире, в котором я существую, в котором я живу, который я раскрываю для себя. Но вся остальная наша культура, вы же понимаете, она исходит из того, что человек эгоистически или наслаждается, или страдает от нашего мира. И это он описывает в своих произведениях. Это он рисует, это он изображает в словах, в звуках. То есть или свои страдания, или свои наслаждения, ничего больше, ведь мы с вами всего лишь ощущающие жизнь. На таком уровне, поскольку я уже не существую, ощущающим вот этот только уровень жизни, поэтому для меня продукты этой культуры, они ничего не говорят, очень мало говорят, только если я их могу перенести на свой мир. Поэтому, допустим, музыка или действительно, если есть очень хорошо подобранные, правильно выражающие чувства человека слова, то да, они могут подействовать на меня, но я все равно воспринимаю уже не автора самого и как он это изобразил, а что в нем внутри говорило, и я как бы поднимаюсь к корню тому духовному, который вызвал в нем эти ощущения, вызвал в нем потребности, вот муза, что называется, этот высший корень, который заставил его таким образом себя изложить, выразить. Это что касается культуры. Я люблю видеть новые места, новые страны, природу. Я и часто езжу. Если я отдыхаю где-то, то отдыхаю, как обычно, просто в поездках, в пути, видя новые виды природы. Но самое, пожалуй, из всех искусств – это музыка. Она наиболее оторвана от внешних облачений во что-то, наименее конкретизирована. И она может действительно дать человеку возможность по звукам приподняться выше нашего мира. Поэтому каббалисты используют музыку нашего мира для передачи духовных ощущений. Кроме каббалистических текстов, пожалуй, музыка – это еще один язык, который дает мне возможность пережить то, что переживаю я, читая наши тайные книги. Вы бываете в Израиле, Яна?
Вы знаете, я была в Израиле в прошлом году в командировке. Мы снимали документальное кино под названием «История песни». Почему я о песнях заговорила?
Ага. Теперь у вас есть еще одна причина приехать. Мы вас приглашаем. У нас здесь огромная группа людей, которые занимаются, люди со всех стран. У нас тут из Турции, из Греции, кто угодно и откуда угодно. Здесь не только израильтяне, не только евреи, вообще везде по всему миру у меня ученики отовсюду. Огромная масса в Латинской Америке, там в Северной Америке. Так что мы вас приглашаем. Приезжайте к нам в гости. Мы организуем очень хорошие тут встречи, съемки, песни. Вообще все, что угодно. Я обещаю вам очень сильные встречи. Вам будет интересно.
Спасибо. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, Яна, и до встречи.